Городские вести о Магаше через неделю привез и еще один приезжий. Это был близкий семьи Абая Самарбай Мулла. Когда-то он был одним из тех мальчиков-сирот, которых Абай привозил в город учиться. Теперь он стал высоким, стройным, молодым человеком, весьма хорошим, воспитанным и начитанным. Хотя в свое время он и получил мусульманское духовное образование, теперь он хорошо понимал значение русской культуры и возмещал упущенное чтением книг. По окончании медресе он стал жить у Магаша, как его названный брат. К тому же он уже 2-3 года как начал учить детей в большом ауле. Он знал многие из переводов Абая, помнил и рассказы Абиша, переданные ему Магашем и Кокитаем, свято хранившим память о брате. Самарбай был прекрасным рассказчиком и тешил взрослых и детей многочисленными романами, поэмами, сказаниями, которые сам слышал от Абая. В Аралтобе Самарбай Мулла приехал, чтобы приветствовать Абая и передать ему письмо от Магаша. По лицу мужа Агирим сразу поняла, что письмо неприятное. Бумага дрожала в руке Абая, и у него был такой растерянный, беспомощный вид, словно он никак не может разобрать написанное. Агирим быстро достала из костяного шкафчика очки и подала ему. Оторвавшись от письма, Абай испуганными глазами глядел на Самарбая. А тот, печально опустив голову, словно не в силах был смотреть на взволнованного отца. Магаш в своем письме сообщал: «Последнее время мне что-то не здоровится. В городе у меня так много дел, что я приехать никак не могу. Был у доктора и жду его заключения. Не знаю, как поступить дальше. Остаться лечиться в городе или же, получив указание врача и лекарства, вернуться домой. Очень нуждаюсь в вашем совете». По природе скромный и деликатный, Магаш не пишет отцу «приезжайте», но его желание видеть отца сквозит в каждой строке. Абай попробовал успокоиться, обдумать все обстоятельно, сел даже пить чай, но не смог. Сердце его колотилось, холодный пот выступал на лбу. Он то вставал, то садился, то снова вставал. «Опять горе надвигается. Опять призрак смерти передо мной. Единственная радость жизни моей, только начав цвести, уже вянет. Опора утомленного сердца, уже ли она надломилась? Только начали созревать плоды отцовского воспитания. Неужели и он, Магаш, не успев ничего совершить, исчезнет?» Когда домашние расспрашивали Самарбая о здоровье Магаша, Абай молча, боязливо заглядывал ему в лицо. Чуткий и сдержанный молодой человек старался осторожно отвлечь отца от мрачных мыслей и, как бы отвечая на вопросы других, говорил ему о том, какую добрую славу приобрел Магаш, как его любят в народе, как благодарят за помощь. А Абай, словно прося утешения, все смотрел на Самарбая печальными своими глазами. И тот, понимая молчаливую эту просьбу, спокойно и ровно рассказывал еще и еще. Однажды Кокитай и Самарбай были у Магаша, которому целый день ходили люди и до того утомили его, что последнюю тяжбу он разбирал уже лежа. Когда примиренные спорщики ушли, Кокитай и Самарбай стали ему советовать: «Поезжай ты скорее домой в аул, ведь здесь на тебя с утра до вечера целые толпы наседают». Тогда Магаш им ответил: «Стоит ли предупреждать? Берегись смерти. Все равно, когда настанет твой час, меч Всевышнего Судьи тебя настигнет, а он и железо крушит». И Магаш продолжал: «Люди приходят ко мне и спрашивают, есть ли у тебя разум и справедливость. Где то драгоценное, что ты получил от доброго отца, тебя воспитавшего? Все отдай нам, залечи недуги наши. Как же я им откажу? А кто мы такие сами? Что мы храним в себе? Хочу испытать свои силы». Самарбай запомнил одно изречение Магаша: «Золото, спрятанное скупцом, не лучше простого камня, скрытого под землей». Абай с удивлением слушает слова сына. Он говорил, оказывается, и о том, как дорог каждый час жизни, как важно не потерять его напрасно. И еще запомнил Самарбай, как верно и метко сказал Магаш: «Каждое дыхание жизни драгоценно. Но что поделаешь, не в нашей власти остановить его или продлить. Сколько ни умоляй, не приходи, не кончайся. Тихое движение минут быстрее бега самого лучшего скакуна». Восхищение талантом сына, который мог бы стать поэтом и мудрецом, смешивалось в сердце Абая с кучей тревогой о его судьбе. Всю ночь он ворочался в постели, не находя покоя. А на утро вместе с Дарменом начал спешно собираться в путь. Мороз не сдавал. Все вокруг застыло в белом тумане, но это не останавливало Абая. На дно его кашовки постелили толстую кошму. Тепло укутанный Абай сел спиной к ветру и со слезами на глазах попрощался со всеми людьми аула. Агирим тоже плакала, и слезы тут же застывали на ее истомленном бледном лице. И долго еще, когда сани, запряженные парой добрых коней, уже неслись по дороге в город, Абай видел перед своим мысленным взором печальные глаза жены, неотрывно глядящие на него с беспредельной любовью. В городе Абай велел ехать прямо к дому Сулеймана, где остановился Магаш. В дороге он ничего не ел, не спал, все время находился в беспокойном мрачном раздумье. И теперь у него было изнуренное лицо тяжело больного. Услышав скрип саней, въезжающих во двор, и разглядев закутанного Абая, Магаш быстро накинул теплый бешмет и малахай и поспешил навстречу отцу, сердцем чувствуя тревогу и стремясь хоть на миг успокоить его. Под шубой на Магаше был сшитый городским портным тонкий чекмень, сотканный из верблюжьей шерсти и розового крученого шелка и отделанный коричневым бархатом. С бледным лицом, на котором горели большие черные глаза, со своей ладной небольшой фигурой, которой очень пристали темный бешмет и высокий лисий малахай, Магаш казался Абаю очень красивым. Абай сперва даже и не узнал одетого по городскому жигита, пока тот не поздоровался нарочито бодрым, веселым голосом. Абай ожидал увидеть сына в постели, и теперь, глядя, как быстро он сбегает вниз по лестнице, слыша его звонкое приветствие, радостно подумал, что Магаш, наверное, поправляется. Растроганный отец, неповоротливый от надетых на нем теплых вещей, еще на лестнице притянул к себе сына и тихонько поцеловал его в глаза. Идти рядом по узкому пролету было неловко, и Абай пропустил Магаша вперед. Тут-то он с тревожно забившимся сердцем отметил его замедленную и по летам тяжелую походку. Мелькнувшая было на миг надежда снова угасла, но Абай и виду не подал. Весь этот вечер Магаш бодрился изо всех сил. Он делился с отцом своими раздумьями, рассказывал о городских впечатлениях, о чрезвычайном съезде, старался развеселить Абая, остроумно высмеивая близких и дальних сородичей, тонко подмечая в них все ничтожное и смешное. И когда этот мягкий и доброжелательный молодой человек начинал говорить о дурных травах и низких поступках степных откаменеров, управителей и сутяг, его шутки начинали звучать горечью и злостью. И все же, обличая этих людей, он стремился быть справедливым и к ним, объясняя их гнусные дела не злою волею, а невежеством и темнотой. За несколько месяцев, проведенных в городе вдали от отца, Магаш сильно изменился и словно вырос. Абай понимал, что он выдержал суровые испытания в борьбе, принимал и отражал множество ударов, вступал в схватки с сильнейшими противниками перед лицом многолюдных сборищ. Вдумчивый, хорошо образованный, обладающий внутренним чувством меры, Магаш, участвуя в чрезвычайном съезде, приобрел немалый опыт. понял всю сложность людских отношений и теперь не уступал любому видавшему виды деятелю и борцу. Только сейчас Абай по-настоящему понял и оценил то, что ему рассказывали о Магаше люди, приезжавшие из города в Орал-Тобе. И чем больше переполнялось отцовское сердце гордостью за сына, тем более страстно желал он ему здоровья и долгой жизни. Хотя Магаш в этот вечер умышленно переводил разговор на другое, Абай не переставал выспрашивать его о болезни и докторах. Насколько сведущ тот врач, у которого лечился Магаш, можно ли на него всецело положиться? Считают ли его достойным доверия Павлов и его жена? И Магаш терпеливо отмечал, что его лечит недавно приехавший в Семипалатинск доктор Станов, человек средних лет, опытный, образованный, вполне заслуживающий доверия. В эти дни он не только лечил Магаша, но и подружился с ним, а привел его и познакомил с Магашем именно Павлов. Станов очень внимателен. Отец убедится в этом, когда поговорит с ним сам. А потом они все вместе посоветуются еще и с Павловым и решат, как быть дальше. Он говорит это не в утешение отцу. Он сам чувствует, что в его болезни нет ничего особенно страшного. Так, в первый день встречи, Магаш старался хоть немного успокоить отца. Однако и в эту ночь Абай не спал. Он напряженно прислушивался к каждому шороху, вздоху, покашливанию, доносившимся из дальней комнаты, где Магаш тоже лежал без сна на своей высокой постели. В глубокой тьме, отделенной друг от друга пространством нескольких комнат с чужого дома, не видя, а лишь угадывая на расстоянии друг друга по едва уловимому шелесту, дыханию, скрипу, отец и сын мысленно беседуют между собой. От сердца к сердцу идет тревожная и опечаленная любовь отца к сыну, сына к отцу. В эту ночь Магаш понял, что, живя вместе с ним, отец не найдет покоя. Его нужно чем-то утешить, позабавить, отвлечь. Ведь даже самые могучие души иной раз нуждаются в утешении и доверчиво, как малое дитя, принимает минутную передышку. Теперь Магаш, поглощенный заботой об отце, уже не думал о себе. Если со мной, не дай бог, что-нибудь случится, рухнет его опора, последняя его надежда развеется в прах, выдержит ли он это, переживет ли? И при мысли о страданиях отца, впервые за свою болезнь Магаш почувствовал, как тяжелая душная волна подкатилась к его горлу. Задыхаясь, он мучительно удерживал слезы, вот-вот готовые хлынуть из глаз. На следующий день вечером он сам посоветовал отцу переехать к Умашу. Абай привык останавливаться там. У Кумаша тихо, уютно.